Говорит Радио Свобода. Болотная площадь потребовала освобождения политзаключенных.
Прекратите вы когда-нибудь или нет?
Нет!
Когда вы успокоитесь, успокоитесь или нет?
Нет!
Смиритесь или нет?
Нет!
Владислав Сурков отправлен в отставку.
Очевидно было, что через Маркина правоохранительная часть власти передала некоторый привет господину Суркову.
Борис Березовский упокоился с миром.
Это наш человек, это наш друг, это родной нам человек. Мы хотели его похоронить, не делая из этого события медийного масштаба.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Эта неделя началась с большого митинга оппозиции на Болотной площади. Главной его темой стала судьба политзаключенных, фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках 6 мая 2012 года, а самым ярким выступлением стала речь Алексея Навального. Оппозиционер появился на сцене вместе с женой, по контрасту с Владимиром Путиным, который вновь пришел на пасхальную службу в храм Христа Спасителя без супруги. Вот фрагмент выступления Навального.
Пройдясь по сегодняшней Москве, сразу все понятно. Понятно, что на улице вышло что-то огромное, мощное и кому-то страшное. Я часть этого огромного и страшного. Я его не боюсь. Это огромное, это народ. Это мы все, которые вышли сегодня на улицу. Но кто-то боится. Вот там через речку сюда внимательно смотрят маленькие глаза-бусинки. Маленькие подвижные носики вынюхивают, что же может произойти. А что-то рано или поздно произойдет. Эти люди по-своему что-то любят в России, в нашей стране. Они любят нефть. Они любят газ. Они любят огромные предприятия, оставшиеся от Советского Союза. Они любят мигалки и спецпропуска. Они все это обожают. Только вот не любят они этот самый народ. Людей, которые собрались здесь. Вот этот вот народ вечно чего-то хочет и чего-то просит и чего-то требует. Дай им право на голос. Они говорят про какое-то самоуважение. Они чего-то требуют. У них хватает наглости требовать прекращения воровства и коррупции. У вас хватает наглости требуют, чтобы огромной страной не управлял дачный кооператив «Озеро». У вас хватает наглости требовать, чтобы дороги строились по нормальной цене, а не с откатом в 300%. У вас хватает наглости требовать, чтобы спортивные объекты во время Олимпиады строились по цене, как в других странах, а не в 10 раз дороже. Что же вы за люди-то такие? Когда это все прекратится? Я вас спрашиваю, прекратите вы когда-нибудь или нет?
Нет!
Когда вы успокоитесь, успокоитесь или нет?
Нет!
Смиритесь или нет?
Нет!
Забудете о чувстве собственного достоинства?
Нет!
Забудете про дачный кооператив «Озеро»?
Нет!
Может быть, вы полюбите Чурова?
Нет!
Может, вы проголосуете за «Единую Россию»? Ну, значит, я оказался в правильное время, в правильном месте и с правильными людьми, с вами. И я вместе с вами ничего не боюсь. Так же, как и вы, мне есть что терять. И я понимаю, за что я борюсь. Я борюсь за новое будущее для своей семьи, для своих детей. И вы боретесь за это же. Так же, как и вы. Я никогда не сдамся и никогда не уйду. Год назад, когда я был здесь на митинге, у меня было 0 уголовных дел. 15 сентября на митинге у меня было 1 уголовное дело. 15 декабря на митинге у меня было 4 уголовных дела. Сейчас у меня их то ли 4, то ли 6, я уже сам сбился и запутался. И мне наплевать, пусть их будет 124. Я все равно буду говорить то, что хочу, и буду говорить то, что думаю. И я думаю, что вы не хотите от меня слышать ничего другого, кроме правды. И если я называл эту партию, правящую партию, партией жуликов и воров, я продолжу это делать, и мне наплевать на уголовные дела.
8 мая в штабе Алексея Навального в Кирове, где продолжаются слушания по делу Киров-Леса, прошел обыск. Полиция разыскивала там экстремистские материалы, несмотря на то, что без решения суда в помещении, где работает адвокат, проводить обыски нельзя. 6 часов сотрудники МВД изымали листовки в защиту Навального, и сейчас они направлены на экспертизу. Если их признают экстремистскими, возбудят еще одно уголовное дело. Ну а вернемся к митингу 6 мая. О его значении с экспертами говорила наш корреспондент Наталья Джанпаладова.
Данные о количестве участников митинга на Болотной площади расходятся существенно. Правоохранительные органы говорят, что в акции участвовало около 8 тысяч человек. Организаторы насчитали не менее 25-30 тысяч, то есть примерно столько, сколько и было заявлено. Директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин провел свои подсчеты и утверждает, что на Болотной площади было от 21 до 34 тысяч человек. По словам политолога Марии Липман, людей было больше, чем можно было ожидать. Однако о втором дыхании протестной активности пока говорить рано.
Сейчас усилия большого количества ярких фигур протеста, популярных, ну, сделали, мне кажется, все, что они могли для того, чтобы людей собрать. Ну, людей оказалось больше, чем можно было бы рассчитывать, потому что в последнее время крупных митингов у нас не было. Это, несомненно, самый крупный митинг за много последних месяцев. Переломит ли это тенденцию, тут очень трудно сказать. Дело в том, что все-таки чрезвычайно много зависит от того, удается ли получить разрешение властей. Я бы не стала говорить, что от того, что пришло народу много, у нас начинается какое-то второе дыхание, новый сезон массовых митингов. Это зависит от слишком большого количества факторов. Ходит ли на нет митинговая активность? Ну, пожалуй, да. Есть ощущение все-таки, что государство имеет колоссальные преимущества в силе по отношению к обществу.
По словам президента фонда «Петербургская политика» политолога Михаила Виноградова, организаторам протестных акций удается поддерживать активность граждан, но при этом повестку формируют не оппозиционеры, а власть.
К успеху мероприятия можно отнести отсутствие серьезных эксцессов и относительно большую численность. А с другой стороны, понятно, что вопрос о количестве здесь ключевой. Участников было больше, чем ожидали организаторы, наверное, процентов на 30, но все-таки не на 100 и не на 200. Пока принципиально иные цифры участников не достигаются, не происходит возвращение и подозрение той планки, которая была в конце 11-го, начале 12-го годов. Скорее всего, у российской власти будут развязаны руки в отношении давления и воздействия на протестующих. Протестное движение по-прежнему способно идти за трендом, но не получается этот тренд формировать. Координационный совет, видимо, осуществляет те текущие функции оперативные, которые от него требуются, но не в состоянии обеспечить, что ли, прибыльную стоимость протестному движению. Можно связывать с тем, что сложность работы процедуры, можно тем, что все-таки есть дефицит таких харизматичных лидеров. Можно говорить о том, что протестное движение пошло за повесткой власти. Требования сегодня сосредоточены на освобождении политзаключенных, на той повестке, которую власть навязала протестующим. Но какую-то принципиально новую прибавочную стоимость Координационный совет действительно не создает. И, наверное, это вполне логично. Существует запрос именно на лидеров, но кроме Алексея Навального никому не удается вывести даже протестную риторику на какой-то принципиально новый энергетический мобилизующий уровень.
Говорил политолог Михаил Виноградов. Участники акции отмечают, что ощущения от митинга остались тяжелые, как из-за тематики мероприятия, так и из-за того, что за несколько часов до начала акции трагически погиб рабочий, монтировавший сцену. Об этом пишут и журналист Нателла Болтянская, и одна из организаторов митинга Евгения Третьякова. Об этом же говорит и политолог Мария Липман. Воодушевленной атмосферы первых протестных акций уже нет.
Первые митинги в декабре 2011 года и в начале 2012 года были в обстановке такого чрезвычайно приподнятого настроения. Люди совершенно не ожидали, особенно самый первый раз 10 декабря 2011 года, что их придет так много, и это неожиданная радость от того, что вокруг тебя так много людей. Все вы пришли как-то повинуясь такому зову души, и у вас общее ощущение и возмущение по поводу фальсификации на выборах, и возмущение в целом по поводу аморального характера власти. Все это вместе оно создавало очень приподнятое настроение, которое продолжалось еще несколько месяцев. Такого настроения, конечно, больше нет. Очень тяжелые для гражданского общества российского прошли месяцы, последние под знаком усиления репрессивного характера действий власти по отношению к гражданским активистам. Есть надвигающийся на нас процесс 6 мая, Навальный, который находится под следствием по нескольким делам, Удальцов, который под домашним арестом, компания психотерапевтов из облавы на неправительственные организации, получающие финансирование из рубежа. Все это вместе создает, конечно, тяжелый фон и создает ощущение, что, несмотря на то, что мы приходили, нас было много, реакция властей на это была ровно противоположная.
Куда более резок в оценках лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов.
Эти люди вредны для оппозиции. Собрание случайных полузвезд шоу-бизнеса, журналистов, очень много журналистов, обратите внимание, огромное количество. Сделали из себя координационный совет, и пусть он называется координационный совет оппозиции. Лучше бы их не было, надо и от них как можно быстрее избавляться. Я имею в виду всего-навсего там человек 10-15 этих псевдовождей.
Писатель Борис Акунин в своем блоге в «Живом журнале» охарактеризовал акцию 6 мая одним словом – ничья. По его мнению, власть не сумела напугать людей, поэтому на митинг вышло около 30 тысяч человек. В то же время, пишет Акунин, и Путин особенно не напугался. Во вторник стало известно, что Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека обратился к Государственной Думе с призывом объявить амнистию фигурантам так называемого «болотного дела». По этому делу сейчас проходит 27 человек. Большинству из них предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Еще одна несанкционированная акция оппозиции прошла 9 мая в центре Москвы. Ее участники перегородили Тверскую улицу и протянули транспарант «Смерть кремлевским оккупантам». Все участники акции были задержаны полицией. О противостоянии оппозиции Кремля размышлял в эфире «Радио Свобода» политолог Андрей Пьянковский.
Наступает принципиально новый этап в истории России. Это переход от авторитарного государства к откровенно тоталитарному. И что показательное, вот родимое пятно всех тоталитарных режимов, конечно, это показательный процесс. Это 37-й год, это те процессы, которые Сталин не успел организовать. Это те, которые организовывает сейчас Путин. Очень внимательно власть смотрит на дальнейшие марши протеста. Если не будет серьезного сопротивления, если она решит, что общество проглатывает вот эти показательные процессы, президент узурпатор пойдет на правом. Поэтому очень важно сопротивление. Ну и вторая мысль, это она тоже, мне кажется, очевидна, что наши товарищи останутся в тюрьме до тех пор, пока Путин останется в Кремле. Это та же история, что с Михаилом Ходорковским.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. 8 мая указом Владимира Путина от должности вице-премьера, руководителя аппарата правительства, был освобожден Владислав Сурков. Как пояснил пресс-секретарь Путина, Сурков написал заявление накануне после совещания у президента по поводу реализации прошлогодних майских указов. Дмитрий Песков заявил, что нет никакой связи между отставкой Суркова и его публичной полемикой с официальным представителем Следственного комитета Владимиром Маркиным. А полемика эта развернулась из-за фонда Сколково. 1 мая, выступая в Лондонской школе экономики, Владислав Сурков позволил себе резкие высказывания в адрес Следственного комитета, который расследует несколько коррупционных дел в отношении фонда Сколково. По словам Суркова, Сколково – один из самых чистых проектов с точки зрения злоупотреблений, поскольку руководит им Виктор Виксельберг, один из богатейших людей России. Сурков сказал, что энергичность публикации Следственного комитета о ходе расследований вызывает у людей ощущение, что в фонде совершены преступления, однако следователям это еще предстоит доказать. «Пусть докажут, что эти люди в чем-то виноваты, это мы еще посмотрим, докажут или нет», — отметил Владислав Сурков. 7 мая «Известия» опубликовало статью Владимира Маркина. На критику Суркова он ответил: «Нужно заметить, что нынче у эффективных менеджеров новая мода. Модно нынче быть сугубо политическим узником, сразу можно рассчитывать на внимание BBC, а то и на поддержку Amnesty International. Возможно, именно поэтому кураторы особенно эффективных менеджеров предпочитают выступать с арией московского гостя сразу в Лондоне среди целевой аудитории. Этот стон у них песней зовется. И песня-то какая-то жалостливая», — написал Владимир Маркин. Владислав Сурков в ответ назвал колонку Маркина «графоманией». С начала этого года в отношении нескольких руководителей фонда Сколково были возбуждены уголовные дела. В середине апреля следователи возбудили дело в отношении вице-президента фонда Алексея Бельтюкова по факту растраты в особо крупном размере. Его подозревают в незаконной передаче депутату Госдумы Илье Пономареву 750 тысяч долларов за лекции и научную работу. По мнению многих экспертов, именно тот факт, что деньги Сколково достались оппозиционеру Пономареву, и стал причиной отставки Суркова. В то, что бывший главный идеолог путинского режима ушел по собственному желанию, заместитель главного редактора газеты «Коммерсант», политический обозреватель Глеб Черкасов, не верит.
О уходе Суркова по собственному желанию говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Когда имеется собственное желание, то, видимо, ему не предшествуют такие серьезные конфликты, как произошло у Суркова со следственными органами. Тут надо понимать, что Маркин, при всем уважении к его должности, к нему самому, не настолько высокопоставленный чиновник, чтобы впрямую пикироваться с вице-премьером, тем более сильным вице-премьером. Очевидно было, что через Маркина правоохранительная часть власти передала некоторый привет господину Суркову. В результате дискуссии господин Сурков был вынужден покинуть свой пост. Безусловно, он написал заявление по собственному желанию, потому что у нас его всегда так пишут. Очень редко, как Лужкова, увольняют совсем.
Реакция благосферы на отставку Владислава Суркова оказалась не настолько бурной, как можно было ожидать. Вероятно, сказались праздники. Тем не менее, в число наиболее обсуждаемых тем уход Суркова все-таки вошел.
Найти сочувственные слова в адрес теперь уже отставного вице-премьера и бывшего главного путинского идеолога в социальных сетях было сложно. Уход Суркова оценивался либо с явным сарказмом, либо отстраненно иронически. Любопытно, что конспирологические теории в этой связи оказались не в чести. Одним из немногих, кто пытался искать какую-то более глубокую подоплеку в случившемся, оказался Антон Носик. Утверждается, что заявление с просьбой об увольнении Сурков написал по итогам совещания с президентом. Но сейчас, конечно же, куда более модное объяснение, что увольнение связано со статьей генерала поддельных дипломов Маркина в газете «Известия».
В этой связи полезно лишний раз взглянуть на ту самую статью, которую сам отставленный вице-премьер назвал графоманией. Потому что против Суркова она направлена только на первый взгляд. А если читать чуть внимательней, то главной мишенью маркинского политического доноса является председатель правительства Дмитрий Медведев. Это ведь именно он, а никакой не Сурков, назвал козлов из Следственного комитета козлами за предрассветный обыск в квартире у режиссера Костомарова. Так что именно Медведева имел в виду Маркин, когда написал: «Отдельные виртуозы политпиара ухитряются делать подобные пируэты, даже находясь в руководстве власти, против которой протестуют». В руководстве власти у нас, очевидно, находится не вице-премьер без портфеля, а председатель «Единой России» и глава правительства. Прямая отсылка к реплике Медведева про козлов из Следственного комитета содержится непосредственно во втором абзаце маркинского доноса на политически неблагонадежных виртуозов. Я, конечно же, не думаю, что Сурков подал в отставку из-за маркинской статьи. Уместнее тут предположить обратный порядок мотивировок. «Известия» напечатали статью с доносом на вице-премьера в рамках артподготовки к готовящемуся увольнению, о котором им заранее было известно. Это ведь у нас устоявшаяся практика. Никто же не думает, что Лужкова сняли из-за разоблачений на НТВ. Так что интересный вопрос в связи с сегодняшней отставкой. Как воспринимать наезд Маркина на действующего премьер-министра? Про его отставку они тоже что-то знают? или самодеятельность.
Впрочем, Дмитрия Медведева списывают в тираж уже год, с тех пор, как он уступил Владимиру Путину президентское кресло, пока ни один из подобных прогнозов не оправдался. Поэтому антимедведевская версия отставки Владислава Суркова в блогах, хоть и звучит, но несколько приглушенно. С чем, однако, согласно большинство комментаторов, так это с тем, что уход Суркова резко усилил то крыло в окружении Путина, которое связано с силовыми структурами. Сурок исповедовал принцип «зачем просто, если можно, сложно». А Бастрыкины и Володины эти в случае чего свозить в лесок предпочитают, отмечает в Фейсбуке политолог Владимир Прибыловский. Журналист Александр Рыклин при этом видит в отставном вице-премьере возможную будущую жертву кремлевской кампании по борьбе с коррупцией. Он предсказывает, что в связи с делом о нарушениях в научном центре Сколково, которое раскручивает сейчас Следственный комитет, Суркова ждут нелегкие времена. С Сурковым понятно. Сейчас выяснится, что Пономарев прямо ему и откатывал. Интересно, кого посадят следующего? Чубайса? А вот оппозиционер Алексей Навальный настроен несколько философски.
Глория Мунди любого злодея однажды сделает сик-транзит. Надо полагать, этот персонаж, по примеру своего соратника Васи Якименко, торговлю пирожками открывать не будет. Уходит с госслужбы миллиардером. Значит, книжку станет писать или по инвестициям в венчуры специализироваться начнет, типа технопарк на родине в Грозном.
Многие блогеры смотрят на нынешнюю российскую власть и перипетии борьбы между ее представителями, как, например, естественного отбора, то есть процесс скорее биологический, чем политический. По мнению политолога Александра Кынева, внутривидовая борьба самая жесткая, и это только начало. А ЖЖ-юзер Николаевич так видит специфику этой борьбы.
Те, кто называют нашу политическую жизнь схваткой бульдогов под ковром, здорово ель стят. На самом деле это схватка ковриков за право быть подстилкой у бульдога.
Обзор мнений блогеров об отставке Владислава Суркова подготовил Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 8 мая в Англии был похоронен Борис Березовский. Тело бизнесмена-политэмигранта было обнаружено 23 марта в доме его второй жены Галины Васкоте. Вскрытие установило, что смерть наступила от удушения, при этом на теле не были обнаружены следы насилия. Семья Березовского превратила похороны в загадку, до последнего момента скрывая место и время их проведения. По сообщению полиции, расследование причин смерти Березовского продлится, по крайней мере, еще 2 месяца. Слово лондонскому корреспонденту «Свободы» Наталье Голицыной.
Лишь примерно за час до похорон близкие друзья Березовского были извещены его родственниками, что похороны пройдут на кладбище Бруквуд в графстве Сурей в 13:30 по местному времени. Семья составила список приглашенных, который был передан полиции, и на кладбище допускались лишь лица, указанные в этом списке. Полицейские охранники особенно бдительно следили за тем, чтобы на кладбище не попали представители прессы. Прошедший на территорию кладбища обозреватель газеты «Гардиан» Люк Хардинг был выпровожден за ограду. Собравшиеся у кладбищенских ворот журналисты из разных стран, в том числе несколько телевизионных групп, так и не смогли попасть за ограду. Все было сделано для того, чтобы избежать публичного характера похорон и оградить родственников и ближайших друзей Березовского от общения с прессой. На похоронах в черных траурных одеяниях присутствовали все 3 бывшие жены Березовского, включая его гражданскую жену Елену Горбунову. Все 6 детей и 6 внуков покойного олигарха также присутствовали на похоронах. Среди приглашенных друзей Березовского были Юрий Дубов, Ахмед Закаев, Владимир Воронов, вдова Александра Литвиненко Марина. Преданию земле предшествовало отпевание по православному канону в кладбищенской часовне святых душ. Еще до отъезда в эмиграцию Борис Березовский принял православие. На отпевание были допущены лишь родственники и несколько ближайших друзей. Березовский всегда был и стремился быть публичной фигурой. одобрил бы он камерный, чисто семейный характер своих похорон. Ближайший друг опального олигарха, писатель Юлий Дубов, автор книги «Большая пайка», прототипом главного персонажа, который был Борис Березовский, так отвечает в интервью «Радио Свобода» на этот вопрос.
Они бы ему понравились, потому что вокруг были люди, которых он любил, и, наверное, они бы ему не очень понравились, потому что не все люди там были.
А вы не можете объяснить, почему семья, которая организовывала похороны, так резко выступала против присутствия прессы?
Я с этим решением согласен. Во-первых, это очень приватное дело. Совершенно оно никакой прессы не касается. Это наше личное дело. Это наш человек. Это наш друг. Это родной нам человек. Мы хотели его похоронить, не делая из этого события медийного масштаба. Что же касается русской прессы, то после всего, что произошло после его смерти на российских телеканалах и в российских средствах массовой информации, ее отсутствие было естественно, потому что никто не приглашает палачей на похороны.
Вам действительно казалось, что у него была депрессия и сильная депрессия?
Мне нет. Но я хочу сразу оговориться, потому что я тут со всякими людьми разговаривал, они мне объяснили, что депрессия – такой медицинский диагноз. Я не врач.
Он изменился психически, вот с вашей точки зрения?
Психически нет.
Он после этого не говорил о том, что он, может быть, хотел бы уехать из Англии, которую он очень любил и всегда верил в ее правосудие?
Мне не говорил.
А вы думаете, он бы уехал?
Думаю, что нет.
Много пишут о Борисе Березовском и, в частности, о том, что он был якобы разорен.
Я думаю, что это преувеличение.
Ваше имя упоминается в завещании Березовского, где он предлагает вас в качестве душеприказчика. Вы отказались от этого. Почему?
Да, я от этого отказался, потому что я готов помогать семье, но я не готов брать на себя какую-то официальную роль. Я просто не по этой части. Я просто против официального статуса.
В день похорон «Лондонская Таймс» назвала Березовского мастером интриги, отмечая, что даже после смерти он не может найти успокоения. По информации газеты, семья и кредиторы пытаются сейчас выяснить, что осталось после кончины Березовского. Пока его активами занимается британская аудиторская фирма «Грант Торнтон». Несколько российских компаний, среди которых «Аэрофлот», подали иски в британский суд, требуя заморозить оставшиеся активы Березовского с тем, чтобы получить их в качестве компенсации за якобы незаконно присвоенные им многомиллионные суммы. Комментарии британской и российской прессы рисуют противоречивый и неоднозначный образ удачливого предпринимателя и политика. Юлий Дубов, близко знавший Березовского на протяжении более 40 лет, так подводит итоги жизни своего друга.
Примерно месяц назад со мной связался один журналист. Он меня спросил, кого ненавидел Борис Березовский. И я прогнал в памяти довольно длинный список и понял вдруг, что на самом деле у меня ответа на этот вопрос нет. Он никого не ненавидел, хотя список был длинный. Это было очень странно, потому что ненависть – это такое чувство, которое очень естественное, очень легкое, очень распространенное. И его же ненавидело колоссальное количество людей, подавляющее большинство из которых глаза его никогда не видели. А он столько воевал, со столькими дрался, причем лицом к лицу. А когда у меня спросили, кого он ненавидел, то у меня ответа на этот вопрос не было. И я вдруг понял совершенно потрясающую вещь. Я понял, что я больше 40 лет был рядом с человеком, который не умел ненавидеть. Вот для меня это самое главное наследство, оставленное Борисом. Последний и, в общем-то, уже посмертный урок.
А в чем же в таком случае было его призвание? К чему он стремился? Какая у него была цель в жизни, если была?
Он ее всегда формулировал очень четко. Я никогда не понимал, что он имеет в виду. Ну вот, сейчас понял. Он говорил, что цель жизни – это самовыражение. Он всю свою жизнь искал, какой он настоящий. И, может быть, в этом поиске главный смысл его жизни был.
А он определил себя, как какой он настоящий?
Я думаю, что нет, это он не успел сделать.
Можно ли назвать Березовского бизнесменом или предпринимателем, как его называют в прессе?
Думаю, что нет. Думаю, что это неправильно.
Почему?
Да ну какой он предприниматель? Он этим занимался когда-то, в начале.
Но у вас нет ощущения, что его дела были в жутком беспорядке, как пишут?
У меня есть твердая уверенность, что его дела были в жутком беспорядке. Если бы они были в порядке, я бы был бы крайне удивлен, потому что за 40 лет нашего знакомства они никогда в порядке не были.
Мне иногда казалось, что Борис Березовский не находил себе применения в эмиграции. Так ли это?
Думаю, что нет. У Бориса была одна особенность. Он себя комфортно чувствовал везде, где был он и где были люди, которых он любил. Для него, в общем-то, мир за пределами вот этого круга, очень большого, но ближнего, служил только фоном.
А вот у него было много друзей?
Было очень много людей, которые называли себя его друзьями. Мне кажется, что самое... близкие к нему друзья, это были те, с кем он учился еще в школе. Но я себя никогда не причислял к его близким друзьям.
А как бы вы себя определили тогда, какое место у вас рядом с Березовским?
Товарищи.
Ремарк вспоминается. Если будет официальная версия, что он покончил жизнь самоубийством, вы примете ее?
Я ее признаю, но принять нее, конечно, будет чрезвычайно трудно. Думаю, что внутри себя я ее не приму. Но я никогда не буду кричать, что британская полиция провела неправильное расследование и пришла к неправильным выводам.
На могиле Березовского водружен простой православный крест с табличкой, на которой обозначены два имени – Борис Березовский и Платон Еленин. Под последним именем Березовский значится во всех английских документах и под ним же проходит в полицейском расследовании. Эта надпись невольно символизирует двойственный и противоречивый образ одного из главных персонажей новейшей российской истории. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Итоги недели». В среду в Москве по делу об убийстве в 2000 году журналиста «Новой газеты» Игоря Домникова был арестован предприниматель Павел Сопот. Ему предъявлено обвинение в подстрекательстве к умышленному причинению вреда здоровью. Суд выдал санкцию на его арест. Слово Валентину Барышникову.
Утверждается, что в свое время Павел Сопот в ответ на критические статьи Игоря Домникова в адрес руководства Липецкой области организовал нападение на журналиста с помощью банды, которую возглавлял житель набережных Челнов Эдуард Тагирьянов. Домников был жестоко избит в Москве 12 мая 2000 года и умер в больнице спустя два месяца. Позже Тагирьянов и другие члены его банды были приговорены за это преступление к длительным срокам заключения. В суде Павел Сопот заявил, что не признает вины и что он стал жертвой оговора со стороны Тагирьянова. Хотя в сообщениях агентств Сопота называли предполагаемым заказчиком убийства, руководство «Новой газеты» не согласно с этим, считая его только посредником. Редакция призывает продолжать расследование. Заявление редакции называется «Другое имя предположительного заказчика». Цитирую. По предположению Новой, этим лицом был экс-вице-губернатор Липецкой области Сергей Доровской. Конец цитаты. Об истории расследования смерти Игоря Домникова и о том, почему оно длится столь долго, мы побеседовали с Сергеем Соколовым, шеф-редактором «Новой газеты».
Это не заказчик, это посредник, который передавал заказ у тех людей, которым мешал и наш журналист Игорь Домников, к непосредственным исполнителям. Павел Сопот нам известен, он проходил в свое время в качестве подозреваемого по именно этому делу и по еще одному-двум эпизодам преступной деятельности банды Тагирьяновских, так называемых, которые были исполнителями этого убийства. Но все дело в том, что сам по себе Сопот, человек, который занимался решением разных долговых проблем и связывал бизнесменов с бандитами, у него не могло быть никакого мотива на убийство Игоря Домникова, кроме выполнения просьбы своих бизнес-партнеров. И этот бизнес-партнер, он тоже известен, он тоже был свидетелем по уголовному делу, это бывший вице-губернатор Липецкой области господин Доровской. И мы предполагаем, что если господин Сопот не хочет нести ответственность за всех, он должен эту фамилию назвать.
Напомните, пожалуйста, вашу версию того, что произошло.
И тогда была очень жесткая ситуация в Липецкой области, там была предвыборная война, там были очень большие бизнес-войны, на фоне которых... стремительно нищало население и стремительно богатило бизнес-чиновничество. Мы направили туда Игоря Домникова для серии репортажей, которые были сделаны. Следствием этих репортажей, а также анонсов о будущих материалах, стало то, что вице-губернатор, отвечающий за экономику области, обратился к своему бизнес-партнеру, предпринимателю Сопоту, для того, чтобы якобы Соток вызвонил журналиста, привез его в Липецк, ему все объяснили. Это не моя версия, это показания самого Дороскова, самого Сопота, озвученного на суде. Якобы вице-губернатор не знал, как правильно общаться с журналистами, у него не было пресс-службы. И несмотря на то, что он хуевал в местные СМИ, он просто не понимал, как правильно просить журналистов, поэтому просил для столь странного задания собственного знакомого, связанного с бандитами. Ну, понятно, что завеса критики не выдерживает, однако почему-то насчет 2000-х вот и Белиберду правоохранительные органы поверили. Ну и, соответственно, дав задание Сопоту, Боровской оказался как бы не у дел, а Сопот встретился с главой итальянской преступной группировки в Москве и передал ему фамилию, знает много газеты, с которой необходимо поработать. Я предполагаю, что там, может быть, даже не было умысла на убийство. Задача стала получить, но и Боровской, и Сопот надо было прекрасно понимать, что итальянская группировка отличается тем, что не оставляет свидетелей в живых никогда никаких обстоятельств. Поэтому фактически это был заказ на убийство.
Я вот эту версию читал в вашей газете когда-то в середине нулевых годов. Почему вот такое длительное расстояние до того, что вот теперь Сопота задержали?
Ну, вы знаете, все дело в том, что с того момента, как только судили итальянских, мы тщетно пытались заставить российские правоохранительные органы возбудить уголовное дело в отношении, ну, не то, чтобы возбудить, а хотя бы начать расследование в отношении остальных неустановленных лиц, то есть заказчиков, посредников. Писали огромное количество петиций, писем и мы, и адвокаты потерпевших, но постоянно дело почему-то направлялось в московскую милицию, вместо того, чтобы отправиться в Следственный комитет, а там благодушно закрывалось, приостанавливалось, откладывалось, все то, что делал, не делали. И только после страшных и печальных событий, когда убили Настю Бабурову, нашу журналистку, и Стаса Маркелова, адвоката, и когда была встреча президента Медведева с главным редактором «Новой газеты» Муратовым и нашим офицером Горбачевым, после этого было дано указание Следственному комитету все-таки возбудить уголовное дело в отношении заказчиков убийства Игоря Домникова, а ряда других уголовных дел. И только после этого дело попало в Следственный комитет. Этим делом стал заниматься Следственный комитет по Москве, непосредственно управление по бандитизму. Очень профессиональные люди, которые, вот, получив это дело, потребовалось 2 года, чтобы вернуться хотя бы к тем старым забытым делам, потому что нужно было поднимать все заново, прошло уже 10 лет, если не больше. Естественно, потребовалось большое количество времени, чтобы реконструировать события и выйти на людей, которые имеют отношение к этому преступлению.
Но я так понимаю, что вы призываете не останавливаться на этом и продолжать расследование?
Я более чем уверен, что господин Сопот не крайний в этой ситуации, что Сопот посредник. Он должен понести, естественно, наказание, соответствующее его деянию, тем более, что, насколько я понимаю, он ни в одном подобном преступлении замешан. Но хотелось бы узнать пофамильно, и увидеть людей, на скамье подсудимых, тех, кто непосредственно заказывал нападение на журналиста Игоря Домникова. Фамилия нам известна. Хотелось бы, чтобы эти фамилии назвало следствие.
Это был шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов.
С ним беседовал корреспондент «Свободы» Валентин Барышников. Вы слушаете программу «Итоги недели», у микрофона Дмитрий Волчек. В Кливленде, штат Огайо, продолжается расследование преступления, которое потрясло всю Америку. В четверг перед судом предстал 52-летний Ариэль Кастро, которого обвиняют в том, что в течение 10 лет он незаконно удерживал и насиловал 3 молодых женщин, похищенных на улицах города. Подробнее об этом корреспондент «Свободы» Владимир Дубинский.
Чем больше узнаешь о подробностях этого преступления, тем больше приходишь в ужас. Признает это и прокурор Тимоти Магинти, которому поручено вести это дело. Ужасные зверства и пытки, которые пришлось перенести жертвам, просто не укладываются в голове, сказал Магинти, объявляя о намерении добиваться для Ариэля Кастро смертной казни. Пока Кастро официально предъявлены только обвинения в похищении и изнасилованиях. Однако Магинти сказал, что у некоторых из изнасилованных девушек были выкидыши из-за прерванной беременности, что можно квалифицировать как убийство с отягчающими обстоятельствами. По закону штата Огайо убийство нерожденного ребенка карается смертной казнью. Когда именно Кастро будут предъявлены обвинения в убийстве, прокурор не сказал. Власти пока не оглашают всех подробностей расследования. Однако телекомпании CNN и газете New York Times удалось получить копию полицейского доклада, в котором говорится, что одна из жертв, 32-летняя Мишель Найт, рассказала, что в течение 10 лет в плену у Кастро она несколько раз была беременной, и каждый раз у нее случался выкидыш, так как Кастро подвергал ее избиениям и отказывал ей в еде. Две других освобожденные женщины, Аманда Берри и Джина де Хесус, уже воссоединились со своими семьями. Однако Мишель Найт по-прежнему госпитализирована. Вот что сказала телекомпании CBS ее бабушка. У нее так сильно избивал, что ей понадобится пластическая операция лица. Она также потеряла слух в одном ухе. Врачи также проводят психологическое обследование Мишель Найт. В настоящее время она отказывается принимать в больнице посетителей, даже свою мать. Обвинения Ариэлю Кастро были предъявлены в четверг. В зале суда он не произнес ни одного слова. Однако, как сообщает кливлендский телеканал WKYS со ссылкой на источники в полиции, на допросе Кастро вел себя агрессивно и пытался контролировать ход беседы со следователями. Сообщается, что он сознался в преступлении, но при этом не продемонстрировал никаких признаков угрызения совести или сожаления о содеянном. Заявив, что в его жилах течет холодная кровь, Кастро сказал, что единственное, о чем он сожалеет, это то, что его поймали. Впрочем, он сказал, что он знал, что рано или поздно это произойдет, так как у него не было плана побега. Задержать Кастро у полиции была возможность еще в 2004 году, когда полицейские явились к нему домой в рамках расследования инцидента со школьным автобусом. Кастро работал водителем, но тогда они не заметили ничего подозрительного. Кастро заявил также, что заранее ни одно из похищений он не планировал, и что всех трех девушек он схватил просто потому, что ему подвернулся случай. Ранее сообщалось, что при обыске в доме Кастро полицейские обнаружили датированную 2004 годом записку, в которой Кастро признает, что похитил девушек, жалуется на то, что в детстве он сам был жертвой изнасилования, и говорит, что он подумывает о самоубийстве. При этом, однако, он пишет, что жертвы сами виноваты в том, что попали к нему в руки, поскольку каждая из них добровольно села в его автомобиль, когда он с ними познакомился. Среди спасенных из дома похитителя была 6-летняя девочка. В пятницу анализ ДНК подтвердил, что родителями ребенка являются Ариэль Кастро и одна из его заложниц, Аманда Берри. Девочка появилась на свет в 2006 году, а рожала ее Аманда Берри в доме Кастро. Похититель отказался вести женщину в больницу. Загадкой продолжает оставаться, как Кастро удалось удерживать похищенных женщин в течение 10 лет. Как сказал прокурор Тимоти Магинти, Кастро превратил свой дом в подлинную тюрьму и камеру пыток. Предполагается, что он держал своих узниц на цепях в подвале, а иногда запирал их в других комнатах.
Это было сообщение корреспондента «Свободы» Владимира Дубинского. Вы слушаете программу «Итоги недели». 9 мая более 11 тысяч военнослужащих, более 100 единиц боевой техники и 68 самолетов и вертолетов участвовали в традиционном военном параде на Красной площади в Москве. В этот день в Ивано-Франковске и Львове, согласно постановлениям местных депутатов, должны были приспустить государственные флаги с траурными лентами, запретить любые праздничные мероприятия, нацистскую и советскую символику. Эти решения, названные киевской властью попыткой осквернить память о подвиге народа-освободителей Европы от коричневой чумы, 7 мая приостановили суды до рассмотрения исков прокуратуры о законности действий депутатов. Слово киевскому корреспонденту «Свободы» Владимиру Ивахненко.
Акции, приуроченные 9 мая, состоялись во многих городах Украины, в том числе и во Львове. Два года назад празднование Дня Победы переросло здесь в массовые столкновения между националистами и активистами пророссийских организаций из-за красного флага, который многие галичане называют символом террора. В этот раз у холма Славы во Львове, где похоронены советские воины, обошлось без серьезных столкновений. Накануне суд приостановил постановление Львовского облсовета, которое объявил 8 и 9 мая днями скорби, запретив использовать нацистскую и советскую символику. Тем не менее, в ходе акции у холма Славы сотрудники милиции не разрешали демонстрантам разворачивать красные флаги. Львовские события комментирует директор Центра социальной аналитики Евгений Филиндаш.
Во Львове власть центральной в Украине всячески сотворствует радикальным националистам и неонацистам в Западной Украине. То, что они творят 9 мая, это по сути, преступные действия, потому что они прямо нарушают законодательство Украины. То, что они совершают, нападая на ветерана, что было пару лет назад, не давая тем, кто хочет отметить День Победы, это попадает под действие Уголовного кодекса. И если бы власть была заинтересована в том, чтобы пресечь эти действия, то давно они бы прекратились.
Руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко отмечает, что противостояние националистов и коммунистов, связанное с советским прошлым, усилилось в последние 3 года при президенте Викторе Януковиче.
9 мая, к великому сожалению, стал еще одной темой, еще одной площадкой для политических и идеологических расколов. Формально противоборствующими сторонами в этих расколах выступают коммунисты и националисты, но по большому счету, к сожалению, это еще раз показывает неоднозначное отношение части граждан Украины, особенно с националистическими взглядами, к советским праздникам. И коммунисты, и националисты показывают свою идеологическую нетерпимость и эту нетерпимость пытаются использовать для сознательного провоцирования конфликтов. Коммунисты дразнят националистов, а националисты, особенно молодая их часть, проявляют свою агрессивную нетерпимость, что самое печальное, прежде всего, по отношению к ветеранам. И вот эта идеологическая нетерпимость отражает во многом и нынешнее состояние политической ситуации в Украине.
За годы украинской независимости власти не раз безуспешно пытались примирить советских ветеранов и ветеранов украинской повстанческой армии, часть из которых воевала на стороне немцев. Как заявила накануне депутат Верховной Рады от партии «Свобода» Ирина Фарион, примирение не может быть до тех пор, пока не будет организован «Нюрнберг-2» над коммунизмом. Владимир Фисенко продолжает.
Уходят из жизни непосредственно участники тех событий. Может быть, все-таки ситуация постепенно будет нормализовываться, если только ее не будут провоцировать вот те самые носители непримиримых, нетерпимых идеологических позиций. В последние годы ситуация ухудшилась. Действительно, если при Кучме и даже при Ющенко предпринимались попытки примирения, но до реального примирения, к сожалению, дело не дошло, поскольку вот эти конфликты прошлого, они подпитываются еще из настоящего. Нынешними политическими конфликтами градус эмоционального противостояния, он повышается иногда искусственно, иногда такое ощущение, что просто керосинчик у политического подливают. Сейчас, по сути, нет даже политических сил, которые бы выступали в роли носителя идей примирения. Гораздо выгоднее с политической точки зрения провоцировать конфликт, а не идти на примирение.
Один из лидеров украинской оппозиции, помилованный недавно президентом, в преддверии 9 мая призвал политиков прекратить политические танцы на костях жертв 2 тоталитарных систем – ГУЛАГа и Освенцима. Май месяц уже привычно становится месяцем спланированного раздора на Украине. Все логично. Власть понимает, что может продолжать ограбление народа, только разделяя его и стравливая, заявил Юрий Луценко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, здравствуйте. Я думаю, что особых неожиданностей в праздничные дни в программах федеральных каналов не было. Ну, разве что многие заметили довольно обстоятельные репортажи о митинге на Болотной площади 6 мая. Ну, вот, кажется, и все.
Да, действительно, программа «Время просто» начиналась с репортажа с Болотной. И государственные каналы, и остальные тоже очень активно транслировали митинг. Но, понимаете, это уже настолько как-то неинтересно и никого не возбуждает, потому что главное заявить, что на митинге было, там, допустим, 1000 человек, и тут же все умножают это на 10, на 20 и понимают истинное количество людей на митинге. Синхронов было очень мало. Вот главное, что было на митинге, речь Навального, я услышала только на канале «Дождь». Так что уже вырабатываются каноны отражения каких-то вот этих вот митинговых наших страстей, и к ним тоже привыкают. Вот вы сказали, что ничего такого примечательного не было. Ну как же, было примечательно. Вот мне кажется, самое примечательное из того, что было в эти дни – Это невероятные таланты людей, формирующих наше телевидение, которые умудрились уничтожить такой замечательный праздник, как День Победы. То есть 9 мая за последние 10 лет, может быть, уничтожалось так целенаправленно вот этими тоннами пустых слов, не обеспеченных смыслом, тоннами вялых, поникших гвоздик, попсой в гимнастерке. И вот сейчас, как мне показалось, вот сейчас достигнут уже тот вариант, к которому, видимо, стремились давно. То есть выхолощен смысл абсолютно. И в этом смысле мне показалось достаточно символично, что вот именно в эти дни как-то так народ так возбудился сообщением о том, что ушел Сурков. Потому что вот Сурков, он же творец вот того идеологического трэша, иначе я как-то даже не могу это все назвать, когда в стране существует система отношений только одна. Власть воспроизводится исключительно для сохранения власти, ни для чего больше. И вот таким образом идеологически обслуживаются все нужды власти. Вот такая залакированная картинка парада замечательная. Вот сидит Путин, к нему приходит на доклад Собянин. И Собянин рассказывает о том, как замечательно, как восхитительно встретят праздник ветераны, как замечательно у них все с квартирами и с пайками и со всем на свете. А следующим номером программы идет Медведев, который рассказывает, видимо, Путину о том, как в Красногорске блистательно выполняется программа, федеральная программа по обеспечению жилплощади ветерана. Вот он ест там плюшки у какой-то бабушки очередной. У меня такое ощущение, что даже плюшки одни и те же переходят из одного сюжета в другой, что это уже реквизит. Вот таким образом они друг друга информируют о празднике Победы. И вот эта вот стилистика, она была доведена до какого-то логического конца на канале молодежном ТНТ. Там то ли два, то ли три дня подряд были эксклюзивы, как было написано, Comedy Club. Вот представляете, трое суток или там Comedy Club, а остальное время Дом 2. И никакого Дня Победы вообще в помине нет.
Там была минута молчания в перерыве между сериями Comedy Club, это многие заметили.
Производственная необходимость, а все остальное вот так, Comedy Club.
Спасибо, я благодарю обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Это была рубрика «Телерейтинг», а завершит программу рубрика «Вопрос недели». «Как живут ветераны Великой Отечественной войны?» – спрашивала прохожих на улицах Снежинска наш корреспондент Арина Муратова.
Есть у меня сестра, 90 лет ей работал, медсестрой. Старый, не соображает ничего. Со второй сестрой живут. Нормально живут.
Люди старенькие, вообще им все сложно. Все, наверное, зависит от семьи. Семья хорошая, все хорошо. А если никого нету, то, конечно, все плохо.
Они до сих пор живут в этих хибарах, лачугах. Забыли про них. Сейчас и родственники пошли. Если ветеран хоть что-то имеет, у родственников как вот налетают.
Очень непросто, потому что они не полностью чествуются государством. Государство от них пытается всячески отмежеваться и от их проблем, потому что люди в большом возрасте, естественно, у них очень много проблем. И они, отдав свое здоровье и очень много сил приложив для победы, они сейчас, государство неадекватно к ним относится. Чиновники не настолько о них заботятся, как о себе. И о них вспоминают, ну, может быть, пару дней в году, праздники. А дальше они предоставлены в основном сами себе. Прожив в очень тяжелые времена, они сейчас живут очень непросто.
У меня отец, вот он, ветеран войны. Воевал на Дальнем Востоке, был пограничником вот, с Японией. 88 лет ему. Сейчас живет здесь, на улице Победы. Присматриваю за ними, за матерью, за отцом, потому что уже они выходить на улицу не могут. Им, как говорится, мало что нужно, вот только внимание. А внимание, в общем-то, есть со стороны государств, со стороны вот коллег, с которыми они работали. Самое главное – общение, конечно. Телевизор он мало смотрит. Читает тоже не так много, потому что сил уже нет и зрения. У мамы зрение очень плохое. Она вот читала раньше больше как-то. Какие-то еще остались знакомы. Вот они в основном по телефону.
Некоторым неплохо. Те, кто воевал, по крайней мере, они получали неплохую пенсию. Труженики тыла, конечно, меньше. Им тяжелее всего пришлось.
Ну, мама у меня, я считаю, что нормально живет. Живет в двухкомнатной квартире. Интересуется политикой даже. У нее сад, она еще работает в саду с удовольствием. Она тут пыталась продать. У нее уже внуки, все квартиры покупают. Она говорит, давай я сад продам, буду помогать. Я говорю, господи, пока тебе он нужен. Езди, гуляй, едешь в автобусе, общаешься с людьми. людьми, прогулялась до сада, там походила, обратно едет, общается с людьми. Вот и день прошел. Общение сейчас для них очень важно. Прогулка, движение, в общем.
Есть сосед у меня, ветеран. Выходит, вот нынче я не видел его на празднике. В прошлый год он был на празднике. А так ходит, гуляет. Все-таки общение с родственниками, друзьями.
Бабушка в тылу была, она работала. Ну, квартиру бы их нормальную бы, конечно. Потому что живет она там такого барачного типа квартиры. А чем занимается она? Ну, судоводство. Ну, и так за жизнь просто держится, что живет, радуется этому. Государство о них точно не заботится. Я думаю, они достойны большего.
В нашем городе ветеранов не забывают. В школе детки у нас ходят к ветеранам. Пытаемся по мере возможности чем-то им помочь. Больше внимания. Что они любят сейчас разговаривать, их надо выслушать. Иной раз вот так встречаешь бабушку, она начинает рассказывать, вот то у нее это. Ей выговориться просто, нужно поговорить с кем-то. Одиночество все-таки самая поганая вещь, я думаю. Постоять с ней 10-15 минут, она выговорится и пошла довольная. Больше им ничего не надо. Материально поддерживают все-таки. Конечно, можно побольше.
Мама моя, она сейчас в Чернигове, но у партизанах была, участвовала. Да, внимание побольше им надо. Просто человеческое внимание. Общаться с ними.
В нашем подъезде живет ветеранша одна, она труженица тыла, 86 лет ей. Живет с дочкой, думаю, что хватает.
В принципе, это не обижает их, заботится о них. Нормально все. Дай Бог. Всего хорошего. Здоровья, от которой сейчас живые. Пусть они живут и здравствуют.
Опрос на улице Снежинска завершил программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Ирина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.